На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Москва делает ставку на отстранение действующего президента Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщили изданию The Moscow Times сразу три российских источника. Два дипломата и один близкий к Кремлю. Говорят, что две причины. Во-первых, он никогда не согласится отдать четыре территории под контроль России. А эти четыре территории российская армия до сих пор не контролирует целиком. Во-вторых, вторая причина – это личная неприязнь президента Владимира Путина к Владимиру Зеленскому. Он бросил Путину вызов. Одна из наших задач – добиться, чтобы он больше не возглавлял Украину, объяснил один из российских дипломатов. А для этого нужно добиться невыносимого давления со стороны Вашингтона на Зеленского и вынудить Киев провести президентские выборы. Нам нужно решить проблему в корне, чтобы он ушел. Владимир Путин и Владимир Зеленский. Довоенная история их отношений.
Помолчите! Вы что, не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас очень прошу.
Эти два человека разные до смешного. У одного школа КГБ, у другого школа КВН. У одного друзья из кооператива «Озеро», у другого из студии «95-й квартал». Друзья первого стали министрами, как Андрей Фурсенко, банкирами, как Юрий Ковальчук, олигархами, как Аркадий Ротенберг, главами корпораций, как Игорь Сечин или Виктор Чемизов, и т.д. и т.п. Друзья второго министрами, банкирами, олигархами большей своей частью стали только по сценарию фильма «Слуга народа». У Зеленского был один друг-олигарх, Коломойский, он и того посадил. Он сделал друга своего детства Ивана Баканова главой СБУ, но в конце концов уволил. Пятеро его друзей работали в офисе президента, трое в госструктурах, вроде Госагентства по вопросам кино или Нацсовета по телевещанию. Это все. То есть по вопросу трудоустройства друзей Зеленскому до Путина как до Луны. Но и семьи. У Путина не пойми кто, у Зеленского Елена. Путин своих дочерей, видимо, уже никому никогда не покажет. Дочь Зеленского знает вся Украина.
Мой папа очень строгий. Однажды я написала сочинение, меня все хвалили. А папа прочитал и говорит: не знаю, за что здесь 12. Это же вообще не смешно. Быть дочерью Зеленского страшно. Я боюсь, что в 16 лет у меня сломается голос и станет таким же, как у папы.
И в этом клипе, который шел уже явно в рамках избирательной кампании, он продолжал снимать свою дочь. Там, собственно, были дети, его друзей тоже.
Это наш нулевой километр. Дети выросли к черту игрушки. Им нужны на вопросы ответы.
Им не нужны наши игры в войнушку.
Это наш нулевой километр. Не морайте неправдой бумагу. С нами рядом растет поколение, опережая нас шаг за шагом.
Ну, конечно, самый разительный контраст между ними проходит даже не по линии КГБ-КВН, а по линии инаугурации, с разницей в один год. У одного мертвое, мертвый город и люди в Кремле, заморенные проверками. У другого живая. Живой город, живые люди, живой президент с настоящими цифрами живой поддержки. Через неделю после того, как Зеленский выиграл второй тур выборов, Путину задали вопрос.
Владимир Владимирович, когда вы наконец-то, так сказать, предстанете перед Владимиром Зеленским, что вы ему скажете?
Спасибо. Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и я, вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве. Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы прежде всего должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины.
Он тут же добавил, что Зеленский не собирается подписывать амнистию, понятно, что донбасским сепаратистам, и не согласен предоставлять этим территориям особый статус, то есть упертый. Но вроде говорить с ним все равно надо. Спустя два месяца на Питерском экономическом форуме он продолжал отзываться о Зеленском достаточно благосклонно.
Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Ну, я говорю серьезно, а он смеется. Вот, значит, но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то.
Они встретятся немного позже, но пока после выборов они однажды созвонились. К Путину приехал Медведчук и сообщил, как счастлив был этому разговору народ Украины.
Еще одно обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемый Владимир Владимирович, это то, что произошло в последние дни. Я считаю это исключительно положительным моментом. Это ваш телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Украины Зеленского Владимира Александровича. Он воспринят с вдохновением и с надеждой. Я еще раз подчеркиваю, с надеждой очень многими людьми в Украине.
Медведчук, видимо, регулярно ездил к Путину с докладами, как его любит и ждет народ Украины. Наверное, он же говорил ему, как этот народ разочарован в Зеленском. В конце концов, в голове Путина эта картина и сложится. Украина хочет его, Путина, а Зеленского она не хочет, только она не понимает, как от него избавиться. А пока, в декабре 19-го, они в первый и, возможно, в последний раз встретились лично, в Париже. И упертый Зеленский еще раз уперто повторил Путину свои упертые принципы.
Я также хотел бы обозначить принципы, которые я никогда не нарушу, будучи президентом Украины. Те принципы, которые никогда не допустят... Украина, народ Украины. Мы не допустим изменения Конституции Украины по поводу федерализации ее структуры. Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое развитие, политическое управление Украины. Украина – независимая страна, которая сама определяет свой политический путь. Это делает украинский народ. Возможность, сама возможность компромисса по урегулированию вопросов восточных территорий невозможно путем отторжения территорий. Мы повторяем в очередной раз, Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями.
Ну и о чем с ним можно говорить? Уже через полтора года скажет Путин. И действительно, о чем вообще можно говорить с человеком, который не хочет отдавать территории своей страны?
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже.
Ну и дальше была война, на 4-м году которой Путин сам предложил отдать Украину под внешнее управление. Потому что хоть Вашингтон, хоть Берлин и Париж, лишь бы не Владимир Зеленский. Мы еще поговорим об этой картине, сегодняшней клинической картине ненависти Владимира Путина к Владимиру Зеленскому, но в начале все-таки начало. Иван Ступак, здравствуйте, с нами на связи. Считаете ли вы, что где-то ему чего-то не так докладывали по части восприятия народом Украины Владимира Зеленского? Не считаете ли вы, что одним из мотиваторов, одним из триггеров этой войны было то, что Владимир Путин решил, он слабый. То есть не столько ненависть тогда еще была, на тот момент. Он слабый, его можно одним пальцем стряхнуть, надо пойти и брать голой эту страну и особенно этого президента.
Я с вами соглашусь, потому что есть такой принцип. Слабость провоцирует агрессию. Вполне возможно, что все, что происходило в Украине, начиная с 2019 года, когда пришел к власти Владимир Зеленский, рассматривалось в Кремле как одна большая слабость. Считалось, что комик, а он иронично Путин постоянно отмечал, ну, комик, там, где-то прямо, где-то посредственно. Ну, какой комик руководитель страны? Как он может серьезно руководить? Да, у нас там были внутренние проблемы, когда главой целой контрразведки был назначен юрист 95-го квартала, близкий друг. И, конечно, все в Кремле это воспринималось как одна большая слабость. Плюс сюда же нужно отнести кума Владимира Путина, Виктора Медведчука. И вот в вашей подводке было красиво сказано, как он приехал к Путину, говорит, уважаемый Владимир Владимирович, вот здесь, смотрите, состоялся разговор, причем это не вы были инициатором, а вот был инициатором Зеленский, и народ Украины, вот эта фраза у меня, народ Украины благосклонно это воспринял. Господи, какой народ Украины? Чем это подтверждается? Это были какие-то запросы, замеры общественного мнения? Чем можно было измерить, что народ Украины был счастлив? Это была одна субъективная оценка конкретного человека, Виктора Медведчука, который он поделился с диктатором Путиным. Я понимаю, что кроме Медведчука были еще и Сергей Беседа, и вообще контрразведка российская, и разведка российская в лице бумажного тигра господина Нарышкина. Все они создавали картину, что Украина слабая, Украина немощная, президент только вот вот так вот сделать, Зеленский сразу же сбежит, сбежит куда-то далеко, и Украину можно брать голыми руками.
То есть все-таки вот это чувство острое неприязни, то, что деликатно называют российские дипломаты неприязнью, и то, что переросло в итоге в ненависть, на тот момент оно еще не было таким вот просто таким вот невероятно мощным по своей силе. То есть это была скорее не ненависть, а вера в то, что он никто, звать его никак, я приду и сменю его.
А я вам даже больше скажу. Достоверные данные, я общался с человеком, который лично присутствовал на встрече Зеленского и Путина в Париже в 2019 году, и человек делился лично своими впечатлениями. Он говорит, я видел, да, понятно, что не прямо глаза в глаза, там был специальный монитор за дверями этой комнаты, где они собирались. Он говорит, я видел, когда показывали крупным планом Путина, ему было интересно общаться с Зеленским. Ему было интересно послушать, что это за человек, посмотреть на него, прощупать его. То есть на тот момент какой-то ненависти, какой-то вражды точно, вот на 100% не было.
Не было. Она
как-то потом, вот со временем.
Вот уже. Со временем. Спасибо, Иван. Вы подвели нас к этому времени. Вот это физиологическое чувство, которым сейчас обуреваем Владимир Путин, оно выражается, вырождается вот в то, что мы вам сейчас показываем.
Много разочарован. Некоторые высказывания Путина о Зеленском в последний день или два меня не обрадовали. Потому что даже если Путин не считает Зеленского заслуживающим доверия, то ему все равно предстоит заключить с ним соглашение, нравится он ему или нет.
Путину Зеленский не просто не нравится, он, похоже, его уже ненавидит. При этом свое личное неприятие Зеленского Путин прикрывает тем же Трампом.
Он является фактором разложения и армии, общества и государства. И действующий президент Трамп наверняка это понимает и толкает его на выборы. Он хочет что сделать, как мне представляется? Хочет оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине.
К набору дурных качеств Зеленского, помимо нелегитимности и токсичности, за годы Путин добавил еще несколько. Он не только плохой президент, но и плохой еврей.
У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа.
Так мало того, что он плохой сын своего народа, так и сын своего отца никудышный. Об этом Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону.
У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил, ну, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик.
Путин не просто не любит Зеленского, он хочет сжить его с политического поля. Он уже почти год зацикленно повторяет, что кто угодно, лишь бы не Зеленский.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Ну, скажу, есть, правда, проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем? Засада в чем? Понимаете?
Важно другое, что он, у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон.
Ну и да, пусть хоть потоп, хоть внешнее управление, лишь бы не Зеленский.
Лишь бы не Зеленский. Мы слышали его слова, сказанные подводником. С нами на связи Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Да, добрый день.
Как вы можете описать сейчас вот это эмоциональное отношение Владимира Путина к Владимиру Зеленскому? Есть ли аналоги такого отношения одного президента к другому? И чем это может закончиться? Полное неприятие, полное отторжение его как личности, как персоны.
Во-первых, я хотел сказать, что все-таки нам стоит понимать, что Путин постоянно как бы немножко играет, да, и мы никогда не знаем до конца, ну, как настоящий разведчик, где он правда в это верит, в то, что он говорит, а где он пытается так сказать, прогнать телегу, да, где он, где кончается ненависть его, так сказать, реальная, и начинается ненависть показная, да, на публику ненависть, когда он пытается кого-то в этом убедить, внушить. То есть это первое. То есть мы до конца не знаем, что у него в голове и насколько он его ненавидит или просто считает важным подчеркивать, что он его ненавидит. Да, это вот, вот этот момент надо объяснить. Но очевидно, самая близкая аналогия – это Саакашвили, когда тоже их отношения постепенно переросли в какую-то лютую взаимную антипатию и такое прям вот ненависть на личностном уровне. И, как мне говорят, что тот факт, что он ему ничего не простил даже сейчас, Саакашвили, когда он свержен, повержен в тюрьме, сказывается на том, как долго он и в каких условиях сидит Саакашвили, потому что как будто бы есть запрос на то, чтобы Саакашвили, что называется, гноили, изгноили в тюрьме. Вот здесь как бы, что он продолжает ему мстить. Вот, вот по поводу Саакашвили есть такое вот действительно ощущение, что тут важно было не просто его выкинуть из политической... оздоровить Грузию таким образом, а важно продолжать ему мстить. Вот, вот в этом плане я вижу прямо личный мотив, совершенно личный, да.
Вот смотри, вот вы очень хорошо вспомнили, что их двое уже, кому он лично, вот лично, он ненавидит лично и хочет, чтобы их не было, просто не было на политическом поле. И, в общем, нет, Саакашвили нет, мало того, он сидит в тюрьме. Считаете ли вы, что вот это сработает с Владимиром Зеленским? Я не хочу, чтобы, я хочу, чтобы его не было, я его не хочу больше видеть. И каким-то образом он эту ситуацию разрулит. Он освободит это поле каким-то образом и от Владимира Зеленского, как освободил от Михаила Саакашвили.
Ну, на самом деле, мне кажется, если мы все-таки уйдем от иррациональных таких историй, как ненависть, неприязнь, брезгливость и так далее, а перейдем к рациональному политическому, а это все-таки всегда приваривало, что бы ни говорили о Путине в его политике, то скорее задача в другом. А задача в том, чтобы убедить Трампа и там, других западных союзников, что надо пойти на все-таки замену Зеленского. Его задача – заменить Зеленского. Потому что он свято верит в том, что любая смена президента, такого, на самом деле, харизматичного, такого мощного, такого неуступчивого и жесткого, на кого-то другого, неважно даже, кто это будет, она пойдет Путину на пользу. Тот второй скорее прогнется, скорее пойдет на компромиссы, скорее пропустит удар. Его легче будет взять, как говорится, голыми руками. А Зеленского точно нет. То есть он пробовал, нет. Это не Порошенко, если сравнивать, например, с предшественником. Да? Вот Зеленский точно не выйдет. И значит, Зеленский точно не нужен. Вот это главное, а не то, какие чувства питает Путин и Зеленский. По политическим мотивам надо, чтобы ушел Зеленский.
Ну, политически они тоже перечисляют, но они говорят, что вот это личное отношение, я его не хочу, это говорят российские дипломаты, играет очень большую роль. Я не хочу, чтобы он был. Он меня бесит.
Ну, вот вопрос, еще раз, я хочу сказать, что те мотивы, которые называл, почему он его бесит, это совершенно ерунда какая-то. Ну, там, меня бесит, что он не такой еврей. Меня бесит, что он заигрывал с нациками. Меня бесит там что-то еще. Что он Украину развалил.
Это то, что он называет, да. Это то, что он называет. А на самом деле... А что его бесит на самом деле?
Я-то считаю, что его бесит просто упрямство. Просто то, что вот он упрямый человек, он упрямо стоит на своей позиции, неуступчивость, непоколебимость, жестоковынность, как говорили, кстати, про евреев, другие люди в другие времена. Вот это жестоковынность этого маленького человека, его какая-то вот невероятная харизма, его какая-то вот, то есть никто бы другой, может быть, и тут Путин прав, вот так бы не вцепился... И не начал бы так бороться. Любой бы другой, может быть, уехал бы еще тогда из Киева, понимаете? Это бесит, что он не сдается. Ну, это как эта история, как, кстати, как с Гарри Поттером. Ведь почему Волан-де-Морт так бесил именно Гарри Поттера, а никто другой? Почему к нему-то были предъявы все? Мало ли там было сильных антагонистов, да? Но именно Гарри Поттер, потому что он чувствовал, что вот он главный, кто стоит на пути, вот он. Понимаете, это та же история. Он бесит просто, что правда, наиболее сильный его соперник в этой войне.
Упертый. Да, спасибо, Максим. Упертый. Иван, эти люди, которые разговаривают с The Moscow Times, говорят, что Мы добиваемся от Трампа этих выборов. Мы очень хотим этих выборов. Кстати говоря, публично Владимир Путин объявляет, что их добивается Трамп сам. То есть друг на друга они показывают постоянно. Они не хотят говорить, что мы хотим этих выборов. Только мы с Дональдом Трампом. А ему они говорят, что он хочет. Неважно. Важно, что они добиваются этих выборов. Они почему-то считают выборы панацеей от своей беды, от Зеленского. Почему они так уверены в том, что он выиграет эти выборы? Ой, почему они так уверены, что он проиграет эти выборы?
Интересен не сколько новый кандидат, не сколько новая личность, как сам процесс выборов и даже сам процесс избирательной кампании. По украинскому законодательству избирательная кампания президента, она длится 90 дней. А теперь представьте себе, вы даже лучше, чем я, знаете, какое-то огромнейшее поле для самых разнообразнейших, креативных и не очень информационных кампаний. Ведь можно же даже не обязательно обладать кандидатом, которого нужно поддержать. Да вот есть наш пророссийский, давайте мы его поддержим, мы его там поднимем, и он там дальше нам все сделает. Даже пускай будет на избирательном поле Украины, пускай, знаю, там 2-3 человека, пусть они все будут проукраински настроенными, но давайте же, ну можно же играть, как можно же выступать в защиту одного кандидата, создать огромное количество ботов, которые будут защищать одного кандидата, ругать второго, называть второго пророссийским. Потом можно точно так же создать другую группу ботов, которые будут от второго человека обвинять первого, что это он пророссийский. И вот эти вот, извините, срачи в соцсетях – это самый лучший результат, который может достигнуть Кремль. Мы же с вами прекрасно знаем, что Российскую Федерацию в медийной сфере не интересует вопрос перетащить на свою сторону там, аудиторию. Вопрос стоит так – как лишить аудиторию точки опоры? Приведу вам простой примитивный пример, чтобы вот вам и вашей аудитории было понятно, о чем речь. Представьте себе, вы едете в общественном транспорте, вот в автобусе, вы держитесь за поручень, как бы ни кидало автобус или троллейбус, вы всегда держитесь, да, вас качает, но вы держитесь за ручку. А теперь представьте себе, ручек нет, полный автобус людей, и водитель сам ведет это транспортное средство влево, вправо. И теперь представьте себе, как будет людей кидать в этом вот общественном транспорте. Вот точно так же людей кидает медийно. Поверьте мне, мы проходили эту историю, мы прекрасно понимаем, как это действует. Это, казалось бы, да ну господи, ну как оно может кидать? Поверьте, действительно работает. Когда у тебя нет точки опоры, когда тебе не за что ухватиться, не за что держаться, тебя кидают в разные стороны, и этим как раз можно воспользоваться очень хорошо.
В итоге вы хотите сказать, что они надеются на то, что им удастся убедить украинскую общественность, что Зеленского выбирать не нужно?
Рассорить всех, чем больше будет лагерей противостояния, чем больше будет условный Порошенко с условной Тимошенко противостоять, тем больше будет поляризация людей на фронте, тем больше будет демотивация у военных там на фронте, которые по задумке Кремля, ну еще раз, должны быть демотивированы, дезорганизованы тем, что они здесь на фронте, здесь по ним прилетают, а там, извините, срач происходит, там вражда, там ссоры, там полное непонимание между собой, и это еще раз полностью деморализирует общество. Что, в принципе, Кремль хотел получить все предыдущие периоды. Поэтому, еще раз, как одна из целей, она может быть очень даже реальной, очень даже взлетающей.
Но она же может не сработать, они хотят наверняка его грохнуть.
Ну, вспомните, пожалуйста, такие за три дня. Почему-то считалось, что это сработает. Почему-то были уверены, что, конечно, сработает. Ехали, вспомните, пожалуйста, уже ваша аудитория.
Так они же уже убедились, что мы думали, что сработает, оно не сработало. Они один раз прокололись. Почему же они не боятся второй раз проколоться?
Мы до конца не понимаем, откуда черпают информацию Кремль, кто приносит эти данные. Возможно, тот же самый Виктор Медведчук, который приносит данные о том, что да ну, все в Киеве, там уже практически все пали, по моим данным, там все рушится уже. То есть на основании чего-то делаются определенные выводы. Mm-hmm. Пока у нас нет понимания, кто главный гонец, который приносит в Кремль информацию и какого рода эта информация.
Вы считаете, что это можно хоть немножко, на ваш взгляд, прикинуть, с каким процентом вероятности их планы могут сбыться? Они считают, что со 100%, если Зеленский пойдет на выборы, 100%, что он их не выиграет. Что думаете вы?
Ну, судя по опросам общественного мнения последнего, то у Зеленского есть действительно большие шансы выиграть эти выборы. Точно так же есть большие шансы у Валерия Залужного. И здесь вопрос в том, что медийная кампания еще не начиналась. То есть,
но ведь у них же тоже есть эти цифры. Они продолжают надеяться на эти выборы.
Ну, еще раз, шансы есть. Шансы, что Зеленский выиграет эти выборы, есть. Точно так же шансы есть, большие шансы у господина Залужного. Но еще раз, когда начнется избирательная кампания, когда действительно заработает в полную мощь медийная артиллерия, вот тогда уже будет совершенно другой разговор.
Иван, спасибо. И Максим, вам слово. Вот вы, конечно, не гражданин Украины, естественно, в этих выборах участия не принимаете, но как вы считаете, на чем основана эта уверенность этих людей, которые окружают Владимира Путина, что дайте нам только эти выборы, и уж мы сделаем своего, не Зеленского? Почему они в этом так убеждены?
Они, конечно, я думаю, апеллируют к опыту, скажем, той же Грузии, когда именно после выборов, причем парламентских, даже не президентских, да, победила партия Иванишвили, потом, ну, там уже была парламентская республика, потом уже поставили его, так сказать, премьера и так далее, да, и президент оказался в меньшинстве, по сути, без власти. А теперь уже президент сменился. Вот, то есть им нравится вот этот такой путь. Ну, кроме того, за счет выборов они часто добивались своего, ну, например, в Молдавии, Молдове, когда там долгое время был такой устраивающий их лидер. Ну, можно другие примеры привести. То есть периодически они действительно за счет выборов... Да, более того, даже вот Трамп, который, конечно, гораздо же больше устраивает сейчас Путина, он же тоже на выборах, при которых они активнейшим образом участвовали еще с той кампанией, когда против Клинтон. Поэтому они верят в то, что им нравится использовать отсутствующий у них, кстати говоря, вот этот инструмент демократии, то есть у них-то никаких выборов нет у самих. Но они нравится играться в чужие выборы, чтобы там получить нужный им результат.
Спасибо, уважаемые гости. За развитием истории этих отношений мы будем следить, хотя отношениями это назвать невозможно. И будут ли эти отношения в принципе существовать когда-нибудь между этими двумя людьми, это очень большой вопрос. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали эксперт по безопасности Иван Ступак и журналист Максим Гликин. Вела программу Елена Рыковцева.